Привет, ребята! С вами программа «Духовная беседа для детей». Сегодня на наши вопросы будет отвечать первый помощник правящего архиерея, отец Владимир Зязев.
Вопрос ювенальной юстиции.
Православная церковь к ювенальной юстиции относится категорически отрицательно. Мы, наверное, читали в школе про Павлика Морозова.
Да.
Может быть, вы читали, может быть, нет. И, наверное, видели и слышали отношение к Павлику Морозову, который предал своего отца. И поэтому к нему отрицательное отношение. Так вот сейчас ювенальная юстиция поставила ни много ни мало своей целью взрастить в массе таких подобных Павликов Морозовых, которые будут предавать своих родителей, которые будут на них жаловаться, которые будут на них писать, которые будут говорить. Вот так относится. Но этот вопрос взрослый, я на него ответил кратко, и больше уже не будем. Это вопрос слишком жесткий.
А сколько в нашем городе вот церквей, вы знаете?
Спасибо. Вы не забывайте называть свое имя. Вот. В нашем городе на сегодняшний день воинских, и потому что есть церкви в воинских частях и гарнизонах, и у тюремных есть церкви в тюрьмах. Больничных есть церкви в больницах, институтских есть церкви в институтах, прямо, вот сейчас горные институты, другие есть церкви в институтах. И городских церквей у нас где-то сейчас около 70, но этого очень немного. В Москве на сегодняшний день 800 церквей. Да, Москва больше нашего города значительно, но все-таки 800 и 70 – это очень мощная разница. Москва идет впереди в этом направлении.
Что такое любовь со стороны православия?
Любовь со стороны православия имеет, слово «любовь» это имеет настолько громадный диапазон, просто удивительно. И здесь можно, на это написаны тысячи и тысячи книг, про это писали и в древности пишут и сейчас. Про это даже в Библии есть песни Соломона, есть это и там тоже любовь, тоже как-то поднимается до очень высокого уровня даже и человеческая любовь. Я вот сегодня в школе, например, пока стоял около вашей ограды, я увидел признак любви, признак какой любви? Любви детей, школьников к природе, к своему городу, к своим младшим братьям. Я увидел 4, кажется, кормушки птицам. Это тоже любовь. Мы жалеем птиц. И в этом году особенно надо будет, наверное, их пожалеть. Заметили, я не столь давно приехал с северного объезда нашей области. Ивдель, там Сосьва, Гари. Там уже звери пошли на дороги, медведи пошли на дороги. В города уже заходят звери. То есть нынче год очень голодный для зверей. И вот здесь, наверное, мы все должны будем явить любовь, потому что птицам уже сейчас, заметили, рябина уже сейчас вся склевана. Они уже, им уже осенью нечего становится есть. А что будет зимой? Поэтому давайте будем, вот призову вас к этой любви, к любви к животным. Потому что большая любовь начинается с малой любви. Любовь к своей родине. Это однозначно. Любовь к родному пепелищу, это не мои слова, это слова классика. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Ну, а вообще, все это начинается с любовью, с любви к Богу. Любовь к Богу начинается с любви к человеку. Нам Господь говорит в Евангелии, если ты говоришь, что ты любишь Бога, а в это время не любишь человека, то ты лжец. Ибо человек – это подобие Божие. И любовь к Богу начинается с любви к человеку. И любовь к человеку начинается с любви к Богу. Это громадное, великое, мощное чувство. Сейчас любовь, к сожалению, она как-то уже претерпевает страшные такие негативные моменты, когда отношения полов или так называемое, я даже не хочу сказать полов, потому что уже есть и вообще-то страшные моменты, как однополые браки и все прочее. Поэтому уже отношения просто, можно назвать половые чувства, выдают за любовь. Но половые чувства и любовь это как небо от земли розница. Это очень большой вопрос, и на него так сложно ответить. Не сложно, а можно много отвечать, но это, наверное, не стоит делать. Слушаю вас, задавайте.
Назарова Виктория, 8А. А до скольки лет прощаются все грехи?
Наверное, надо сказать вопрос ваш поправить немножко. Не до скольки лет, а со скольки лет. Потому что вы задали вопрос до скольки лет. То есть до определенного возраста ты грешишь, и они не прощаются. Вот уже лет 60-70 тебе стало, и стали прощаться. Это не так. Но вот пока человек как бы считается в неразумии, совершающий грех, то он ему прощается. И этот грех прощается у нас, если человек крещеный, то прощается с 7-летнего, до 7-летнего возраста. Считается, что человек согрешает неразумно. Но есть еще другое понятие. Человек был не крещеный, человек был не просвещенный, не знал Евангелия, не знал закона греха, не знал закона жизни. Но вот он осознал это глубоко, как князь Владимир. Это был языческий воин, это был мощный воин, это был жестокий воин, если хотите. Он там государство, многие боялись князя Владимира как полководца, как военачальника, как язычника. Язычество при князе Владимире небывалой высоты достигло. И вот князь Владимир принял Христа в свое сердце и сознательно, с глубокой верой принял крещение. И ему были прощены грехи сразу, вот с момента крещения. Все грехи были, до момента крещения все грехи были прощены. Это уже, ну это второе рождение, считаю. Слушаю вас.
Когда купаешься в проруби, грехи омываются?
Ну, здесь как сказать, если ты купаешься в крещенской проруби, если ты пришел в эту прорубь купаться действительно твердо осознавая, что ты идешь купаться в ныне освященную прорубь, в святую воду идешь купаться. И если ты при этом свое сердце держишь в таком, на покаянном таком уровне, то в какой-то степени, несомненно, прощается. Не все и не все. Ну а если ты идешь купаться, чтобы доказать однокласснице Маше, какой ты храбрый и сильный, то могут и не проститься. Если ты идешь доказать своим мальчикам, какой ты крутой, и вот сегодня в проруби искупался, то они, конечно, не простятся. Но если ты идешь с глубокой верой, с глубоким сознанием, что ты делаешь, с такой благодарением к Богу, то, несомненно, в какой-то степени прощается. Я помню, у меня был случай, ко мне обратился последний, ну, вы, наверное, слышали, может быть, еще не все, но кое-кто и слышали, но еще коммунистическая партия тогда была над Русью, и тогда это все было очень четко и твердо, разделение там власти. И вот, так, и вот последний человек, первый секретарь, последний, после него уже больше не было секретарей райкома партии на Уралмаше. Он был последний первый секретарь на Уралмаше. Он ко мне пришел и сказал: «Отец Владимир, я желаю креститься в проруби». Я говорю: «Ну ведь достаточно холодно, не боитесь?» Он говорит: «Ну, не боюсь, я твердо желаю в проруби креститься». Ну и тогда я сделал немножко такую, допустимую такую, как бы, отход. Мы все молитвы, какие там достаточно долгие молитвы, минут 30-40 надо молитвы читать. Вот я знаю, что он это ни один человек не выдержит в ледяной проруби. Мы прочитали все молитвы в церкви, а вот само крещение, крещаться, раб Божий такой-то, в прорубь он зашел, и мы в лютый мороз его в проруби, я его окрестил. Вот это было. И, несомненно, он с верой принял крещение, несомненно, грехи ему были прощены по учению православной церкви.
Менка Олеся, 5-й, а вы когда-нибудь совершали грехи?
Нет ни одного человека на земле, который бы прожил и не согрешил грехов. И, наверное, даже если бы вы задали вопрос, вы какой-нибудь день жили совершенно без греха? Я, наверное, сказал бы, что нет, такого, наверное, не было. Или мыслью, или какими-то желаниями, или какими-то еще действиями, наверное, все-таки были грехи. И если бы вы даже спросили, задали вопрос еще более жестче, вот вы, батюшка, служите божественную литургию, она идет в течение, в основном в течение полутора часов, так грубо скажу, туда-сюда, несколько минут. И вы бы спросили меня, вот за эти полтора часа, пока вы стоите перед престолом, а значит и перед Богом непосредственно, вы провели эти полтора часа без греха? Я, наверное, не решился бы сказать, что я их провел без греха, потому что и там мысль, она у нас, она настолько жестко она способна увести, вот только-только она тебя уводит в сторону, как на капкане, как на цепи тебя ведет. И очень сурово надо, знаете, держать себя, чтобы мысль ни на минуту никуда не поколебалась. Святых отцов, которые жили, вот был один, ну, один из старцев, например, я знаю, его спросили: «Отче, как спастись?» Он ответил: «Я уже много десятков лет пытаюсь научиться этому, да так и не могу научиться, как жить без греха». Так что здесь, конечно, очень, очень трудно прожить. И вот здесь нам дано покаяние. Церковь понимает, что человеку трудно без греха, человек не может без греха, он слаб, он немощный. И Господом дано покаяние. То есть ты покайся, и Господь тебе простит. И если ты искренне подошел на исповедь сегодня и искренне покаялся во всех грехах и от всей души приготовился ко святому причащению и причастился, то можешь знать, что Господь тебе простил твои грехи. Вот это уже другое дело.
Васильева Даша, 8. А правда, что некрещенным нельзя заходить в церковь?
Некрещенным заходить в церковь можно, потому что сейчас, наверное, те, кто заходят в церковь, их некрещенными скорее нельзя назвать, их можно назвать оглашенными. То есть они оглашаются, они как бы еще учатся крещению. У нас еще вся Россия это в основном-то в оглашении, то есть в учении православной веры находится. И они могут заходить в церковь, но не везде проходить там. И поэтому не напрасно у нас до сих пор еще есть молитва от той древности, от древней церкви, когда в такой момент особой литургии провозглашают диакон: «Оглашенные, изыдите, и лица оглашенные, изыдите, ни один из оглашенных, и лица вернее». Вот, то есть, когда даже оглашенные должны исходить из церкви. То есть, вот. Но а так в церковь, конечно, можно зайти и даже нужно зайти. Поэтому церковь и вышла, не без воли Божьей церковь вышла из катакомбы, вышла в мир. То есть церкви есть и на проспектах, и на улицах, и везде есть церкви, чтобы люди могли заходить туда и вот этим духом церковным напитываться и тихонько, не сразу подходить все-таки уже и в мысли, и сердцем к Богу.
Вон там молодой человек сидит.
6Б, Чистяков Данил. Почему женщины должны в платке в церковь заходить?
Владимир, да? Тезка мой. Женщины в платке в церковь заходить должны по слову апостола. Муж имеет главу над собой Бога, и он без головного убора может в церкви быть. Женщина имеет главу над собой мужа, и она должна покрывать свою главу. Апостол пишет даже более. Если женщина не желает носить головной убор, то пусть и стрижется. Но сейчас уже, по-моему, и стрижется, и головной убор носит. Тут уже сейчас другое. Вот. Но а вообще мужчине в церкви дано первенство. На первенство дано мужчине в церкви. В любом случае, кто-то должен быть первый. Равных всех, равными все не могут быть. Даже среди животных. Вот. А первенство дано почему? Потому что первым был создан Адам. И Господь решил, что Адаму одному в раю скучно, грустно, плохо одному человеку быть. Надо создать ему помощницу. И он усыпил Адама, и когда Адам спал, он извлек у него ребро, и из этого ребра сотворил ему жену, Еву. То есть не Ева, не Адам от Евы, а Ева от Адама. Так и по всей жизни идет. Адам – мужчина первый, женщина вторая в церкви. В церкви мало того, даже женщины должны вставать слева, мужчины справа. Женщины подходят, мужчины первые подходят ко святому причащению, женщины вторые. Мужчины могут быть священниками, женщины священниками не могут быть. Были и диаконисы, но это было в древности. Сейчас их нет, конечно, может быть, и нужно было бы, но нет.
6Б, Желтонос Никита. На Ганиной яме так много храмов, потому что там царя убили?
Царя-мученика убили не на Ганиной яме, а в доме. Его убили здесь, вот где сейчас находится храм на крови. Вот в этом, там стоял дом. Я помню этот дом, когда мы с супругой еще очень молодые, первый год нашего замужества. на нашей супружеской жизни. Мы с супругой поехали в отпуск, и нам показывали тогда на вокзале, на площади, громко объявляли всем, кто желает на экскурсию по городу, вы увидите дом, где расстреляли последнего императора. А на Ганиной яме его пытались скрыть, уничтожить его тело полностью, и кислотой обливали, и жгли. И там сейчас много храмов, каждый храм это по члену, по количеству семьи царской. То есть сколько было членов царской семьи, там пытались уничтожить столько и храмов. Ну вот сейчас опять там трагедия, один храм сгорел, но восстанавливается.
Лыхова Мария, 5 класс. А можно спросить, а тяжело вот монашкам, ну не монашкам, ну девочки, которые пришли, вот допустим, в послушание?
Ну вы спросили, девушка, вот тяжело ли, знаете, я вам отвечу, конечно, вот обязательно отвечу, как только, если мне Бог даст побыть монашкой или девочкой, я обязательно отвечу, тяжело ли нести то послушание, это я шутя говорю, но вообще-то тяжело. Самое, даже в древности говорилось, что самое трудное для человека это кормить, это родителей допокаивать, дохаживать до смерти и Богу молиться. И вот здесь вот монахини, девочки, оставляя мир, оставляя все прелести, все радости мира, они уходят в монастырь, где очень строгая дисциплина, где постоянные труды, где они не живут для себя, где они живут для Бога, где они не живут по своей воле, но воля игумени, воля духовника для них все. Это, конечно, очень сложно, и многие идут, и, к сожалению, не все выдерживают. Поэтому тяжело. Но этот путь светлый и святой. Жизнь проходит, и останется радость от тех печалей, от той тяжести, которая была во время их монашеской жизни.
И вновь Кирилл 6 Б. А почему вот как имя влияет как на судьбу человека?
Кто?
Имя.
Имя? Ну, вы знаете, я, ребята, скажу вам здесь как. Здесь есть сейчас и такие типа языческие размышления, что вот имя это уже что-то такое роковое, что-то как-то, вот, ну, наверное, я священник, я в это не верю. Но с другой стороны, есть имя человеку дано, вот вам, вы тоже, вас Володя зовут или Кирилл? Кирилл, да. Вот вы Кирилл, и были, есть святые Кирилл и Мефодий, и меня зовут Владимир, есть князь Владимир. И, конечно, имя повлияет на человека, если человек этот будет знакомиться с жизнью того святого, в честь которого он назван, и стараться подражать ему. Вот есть у вас Александр, Александр Невский. Есть у вас Ольги здесь, есть равноапостольная Ольга, я только некоторых называю. Есть у вас Елены, есть равноапостольная княгиня Елена, есть Дмитрий, Донской. То есть, вот если будем подражать этому имени, то, несомненно, это будет и влияние. Мне, я помню, мама в детстве говорила, у тебя князь Владимир, твой заступник небесный, смотри, чтобы и ему не было за тебя стыдно. И бери с него пример. Уж не знаю, насколько я выдержал это дело, скорее нет, наверное, все-таки старался как-то ему подражать хоть в чем-то.
Если монашки приходят в монастырь, они могут потом через некоторое время уйти из него?
Вы знаете, если вот монахини, девушки, женщины приходят в монастырь, теоретически и даже физически они могут уйти. Церковь не имеет юридического закона над теми, кто к нее пришел. Она может прийти в монастырь, она может уйти из монастыря. Но духовно, если взять, она дает обещание, клятву Богу, служить Ему до конца дней своих и быть верной Ему, она будет предательница. И если она уйдет из монастыря, не имея на это каких-то самых крайних, ну, что ли, необходимости. Например, были случаи, когда в 20-30-е годы монастыри закрывали, монахи не выгоняли на улицу, они выходили в мир. Ну, то есть есть моменты, где чуть оправдываются как-то эти уходы из монастыря. Но если этого нет, то, конечно, она будет перед Богом, она понесет свою ответственность. И я бы не советовал. Лучше 1000 раз подумать и 1 раз отрезать. Вот здесь вот девушка вот тут.
Это была передача «Духовная беседа для детей». На наш вопрос отвечал первый помощник правящего архиерея, отец Владимир Зязев. Продолжение следует. Всем пока.